В эфире «Свобода» у Минску, 23-я година. У Праской студии «Новина» удалее Стасю Вашкевич. Сегодня у свете. У Киеве сегодня отбылась международная донорская конференция, присвеченная переодолению наступства катастрофы на Чернобыльской АЭС. Выступающий после завершения працы конференции президент Украины Виктор Янукович назвал мероприемство беспрецедентным прорывом у питании сбору международной грошовой допомоги.
Нам удалось собрать... Сьогодні, і ми вважаємо цю цифру попередньою, 550 мільйонів євро на реалізацію чорнобильських проєктів.
Старшиня Єврокомісії Жозе Мануель Барозу, однак, виступаючи у Києві, зазначив, що гэтых сродкаў недастаткова для завершення дзейных проєктаў по ліквідацыі аварыі. На гэта Україні, паводле яго, спатрэбіцца прынамсі 740 мільйонаў еўра, то бок у паўтара раза больш. Россия обещает учинить все сучасные заходы безопасности при побудове новых энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции в Украине. Про это заявил сегодня вице-премьер России Игорь Сечин на саммите о питаниях безопасного и инновационного использования атомной энергии в Киеве. У минулом месяце российская державная корпорация «Росатом» распочала подрыхтовчие працы по добудове третьего и четвертого реактора на Хмельницкой АЭС. У Японии ликвидаторы аварии на атомной электростанции «Фукусима-1» начали выпамповывать ее воду. У подземных помешканиях станции назапасилось 25 тысяч тонн воды с высоким уровнем радиации. Ранее японские влады были вымушены излить 11,5 тысяч тонн у океан. Вода запамповывалась на станцию для охлаждения аварийных реакторов. Теперь температуру на реакторах удалось снизить достатково для того, как начать сливать забрудженную воду в сховище для радиоактивных откидов. Токийская энергетическая компания, которой належит «Фукусима-1», однако поведомляет, что для обновления працы охлаждающей системы реактору потребуется около 9 месяцев. У Сирии сегодня было отменено надзвичайное становище, амаль праз 50 годов после его введения. Урад президента Башара Асада таким чином выконал одно из основных потребований оппозиции. Протестовцы, однако, потребуют так самой отставки президента Башара Асада. Сегодня у ночи урадовые войски окружили город Хомс и открыли огонь по демонстрантах. Коля 20 тысяч протестовцев с большего молоди, однако, протягивают круглосуточные манифестации на площади у Хомсе. Отмена надзвичайного становища в Сирии предугледжует свободу мирных сходов. Официальный Дамаск, однако, стверджает, что протесты в Украине переросли в озброенное повстание, инспированное исламистами. Великая Британия вырешила послать своих войсковых дарацев на допомогу либийским повстанцам. Сегодня британский министр замежных справ Уильям Хейк заявил, что дарацы не будут заниматься войсковой подрыхтовкой и узброением повстанцам, але будут допомагать им оховывать цивильное насельство, у тем лику и с допомогой телекоммуникационного обсталявания и бронекамизелек. А кроме того, сегодня министр замежных справ Франции Ален Жупе сказал, что Париж не избирается накировывать у Либию сухопутные войски. Краины НАТО ранее неодноразово обмерковывали махчимость дислокации у Либии войскового контингенту для оховы гуманитарных миссий. Тем часом сусветная харчовая программа ААН сегодня поведомила про початок поставок харчевания жихарам Заходней Либии по новым гуманитарным коридоры. Ранее официальный Триполи пообещал допустить представников ААН наведать город Мисурата у Заходней Либии, который находится в облозе урадовых войсков, але отмовился спынить боевые деяния у регионе. Рада безопасности ААН у авторок упершиню обмяркуя политичный кризис у Йемене. Такое решение было принято на фоне нарастания конфликту помеж силами безопасности Йемену и демонстрантами, которые потребуют отставки президента Али Абдуллы Салеха.
Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфиры эксперты за свободы на тему, как улады собираются вырашать валютный кризис. Урад и Национальный банк плануют перейти до двух обменных курсов белорусского рубля. У чем полягает логика этого плана? Чому улада не решается пойти на официальную девальвацию? Какие перспективы переодоления валютного кризиса? Это питание обмерковывают за круглым столом эксперты за свободы, экономист Леонид Злотников и оглядальник газеты «Белорусский рынок» Владимир Тарасов. Александр Лукашенко пообяцаў цягам некалькіх дзён ці тыдня стабілізаваць сітуацыю на валютным рынку краіны. З ананімных крыніц з'явілася інфармацыя, што на паседжанні ў прэзідэнта на мінулым тыдні прынята рашэнне перайсці да двух валютных курсаў. Адзін афіцыйны, які вызначаецца адміністратыўна, і другі рынкавы, які будзе фармавацца на альтэрнатыўнай гандлёвай сесіі беларускай валютна-фондавай біржы. У чым сэнс гэтага рашэння? Якую праблему павінна вырашыць гэты праект з падразлотнікаў?
Полтора месяца тому назад были обещания с боку президента и старшини Национального банка, что валюта для населения будет, что курс повышаться не будет, что все будет добро. Вот подеи идут не так, как они чекали. Только что приняли такие перспективы, худкий рост, и вот такие обвал одразу. Были такие размовы, что кризис валютный вытекает с причины того, что вельми богато купили легковых автомобилей, вельми богато валюты на это пошло, и тому это вызвало этот кризис. Надеется, что, может, займы придут.
Я хочу удакладніць. Ну вось дасюль Нацыянальны банк прадаставіў камерцыйным банкам прадаваць валюту па практычна свабодным курсе. Кожны хто як хоча. А вось цяпер вырашылі неяк гэтую сітуацыю урэгуляваць і зрабіць некую пляцоўку альтэрнатыўную на валютна-фінансавай біржы і там прапаноўваць ужо уніфікаваны некі курс, але рынкавы. Навошта гэта?
На самой справе логика тут есть. Коли будут торги, на которых будут заходить все заявки, и тут будет, как они говорят, справедливый курс. Тяжко говорить о том, что такое справедливый, но али таки курс будет рыночный для той частки валюты, якая будет поступать на этот валютный рынок. Для такого обмежеванного сегмента валютного рынка будет устанавливаться умовно рыночный курс. На самой справе будет устанавливаться и хутчэй, и на том узровне, який будет отповядать возле этого сегмента рынку. А так, коли особные сделки банки проводят, там на самой справе тяжко разобраться, який ж курс повинен быть.
То бок, лады домагаются этим решением некой певности, некой стабильности, коли так можно казать.
Да.
Господар Тарасов, а як вы оцениваете гэты план ураду и Нацбанка, у чим его сенс?
Во-первых, это связано с тем, что и правительство, и Нацбанк стараются таким образом удержать цены, потому что на бирже будет часть валюты приобретаться по более низкому курсу Национального банка. Следовательно, там покупатели этой валюты не смогут не повышать цены. Это газ, там импортные медикаменты. А кроме того, Национальный банк пытается таким образом спасти коммерческие банки от убытков, потому что многие предприятия ведь брали валютные кредиты в коммерческих банках, потом продавали товары на внутреннем рынке за рубли. И теперь, если в случае резкой девальвации они потеряют возможность покупать рубли по старому курсу, они просто не смогут вернуть кредиты валютные банки, значит, ухудшатся показатели работы банков, там будут какие-то банкротства, которых Нацбанк пытается таким образом избежать. Не биржевой рынок, это нечто такое размытое, то есть там нет какого-то правила, каждым банком нужно договариваться, но это очень неудобно и для покупателей, и для банков, хотя, конечно, те и могут получить какую-то дополнительную прибыль. А вот единые торги, ну, точно так же, как вообще любые биржевые торги, не позволяют понять вот действительно какую-то единую цену, которая уже единая для всех. То есть это намного удобнее и намного лучше в целом для рынка. К тому же, по-видимому, эта цена будет ниже, чем та, которую запрашивают банки сейчас в некоторых случаях. Сейчас же доходят там до 5000, до 6000, там иногда даже выше рублей за доллар. Но на бирже вот ожидается, что будет курс там в районе 3800-3800 рублей за доллар.
Тое, што адбываецца на валютным рынку, эканамісты ацэньваюць як фактычную дэвальвацыю, дэвальвацыю дэ-факта. Чаму гэтую дэвальвацыю не зрабіць афіцыйнай, легальнай, паўнавартаснай? Здаецца, што тыя негатыўныя наступствы, якіх баялася ўлада ад дэвальвацыі, ўжо наступілі, народ напужаны. Чаго цяпер баяцца? З-пад разлотнікаў.
Улады хотели подтримать низкий валютный курс для стратегичного импорта. Например, для разликов за газ. Но самое главное, может быть, по вертанию тех кредитов, какие предприемства и коммерцийные банки брали за межовой. Потому что у нас вельми великие долги, ну, например, на первое студеня этого года позыки, которые треба звертать, краткотерминовые позыки, складали 12 миллиардов долларов. Это вельми великая сумма. Есть стратегичный импорт и звертание возле этих даляраў, а гэта ў асноўным дзяржаўныя прадпрыемствы, якія так багата запазычылі, і дзяржава хоча іх падтрымаць. А з другога боку, увесь час Лукашэнка імкнуўся, каб утрымаць у сваіх руках рычагі кіравання эканомікай. І ён быў супраць дэвальвацыі не толькі таму, што гэта магло пагоршыць адносіны насельніцтва да эканамічнай палітыкі, але таксама, што ён павінны дзяржаць у сваіх руках вось гэты рычаг, каму даць, каму не даць. Таму што ад гэтага залежыць і частка яго палітычнай улады.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Вось я адкінуўся, давайте сустракайце. Не раскалуўся я, хоць мне казалі кайся.
Новая перадача «Свабода ў турмах», «Жыццё за кратамі», «Парадкі і норавы», «Вязні і адміністрацыя», «Гісторыя турма ў Беларусі», «Як за кратамі захаваць здароўе». Пра ўсё гэта і пра іншае 25 хвілін, кожную нядзелю ад 10 красавіка. Паўтор па панядзелка.
Канка, багата вязняў у цябе, Амэрыка.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, як улады збіраюцца вырашаць валютны крызіс. Спадар Тарасов, а вы як лічыце, чаму улады так баяцца дэвальвацыі? Падаецца, што мінусаў ад існавання двух абменных курсаў больш, чым ад афіцыйнай дэвальвацыі?
Дело в том, что девальвация – это средство, которое действует на всю экономику, а введение двух курсов позволяет как-то делить хороший бизнес от плохих. То есть у нас, по крайней мере, у президента вот живет такое представление, мне кажется, что есть нормальный бизнес, который занимается производством, экспортом, а кроме этого есть еще там, ну, какие-то чуть ли не хлебники, импортеры, которые используют эту валюту, которую зарабатывают и предприятия-производители для того, чтобы вводить какой-то импорт в страну. Поэтому, естественно, хочется создать вот разные условия для вот этих двух сегментов. Так как путем тарифных ограничений это сделать нельзя, в силу существования договоренности с другими странами. Поэтому вот наше правительство пытается создать препятствия для импорта именно таким вот образом. Ну, я имею в виду импортом потребительских товаров, то есть тот, который считается некритичным.
Якія перспектывы пераадолення валютнага крызісу? Як доўга праіснуе вось цяперашняя сітуацыя? Ці хутка ўлады вернуцца да адзінага курсу? Ці можна меркаваць, што калі з'явіцца расійскі крэдыт, то ўсё зноў прыйдзе ў норму і сітуацыя вернецца да пачатку крызіса? Спадар Злотнікаў.
Гэта залежыць ад эканамічнай сітуацыі наогул. Вось гэтыя меры ўрада, якія прынялі зараз, яны будуць пагаршаць гэту сітуацыю, таму што ні з боку Расіі, ні з боку МВФ не будзе такого жадання выдаць крэдыты Беларусі, якая не хоча пераходзіць на рынкавыя адносіны. А сітуацыя такая, я ўжо гаварыў, што кароткатэрміновы доўг 12 мільярдаў, які ў асноўным гэтым годзе трэба звярнуць, і таксама трэба гасіць адмоўныя сальды торгового баланса и выконывать ты фантастичные планы по будовництву экономики, какие намечены новые программы на эту пятигодку. А вот, коли не будет поступления валюты, ну, те от продажу в процессе приватизации, те не будет поступления прямых иностранных инвестиций, те кредитов, то эта ситуация будет быстро погрошаться. Приток валюты повинны створать действия уже больше миллиарда в месяц, может быть, миллиард, там, миллиард 300 мільёнаў, каб утрымаць сітуацыю ў тым стане, якім мы апынуліся. І вось гэтыя антырынкавыя меры ўрада, яны будуць стрымліваць паступленне сюды валюты ў любых формах, і ў форме інвестыцый, ў форме пазык, і гэта будзе пагаршаць сітуацыю вельмі хутка. І таму утрымаць сітуацыю вось у такім стане, як два курсы, будзе цяжка. Ураду прыйдзецца ці навогул ўсё браць у свае рукі і будзе, як у былым СССР або на Кубе, калі у свабодным продажу не будзе валюты, ці прыйдзецца адступіць нашаму прэзідэнту ад беларускай эканамічнай мадэлі ў такім прамежутачным становішчы, пратрымацца доўга не ўдасца.
Сапраўды, гэтая схема, якую прыдумалі ўрад і нацыянальны банк, я так разумею, што яна бачыцца як часовая, але яна не вырашае ні праблему з'яўлення валюты ў абменных пунктах, ні вырашае праблемы прыцягнення замежных інвестыцый, ні вырашае праблему того курсу на лібералізацыю, які абвешчаны ў апошняй дырэктыве нумар 4. Гаспадар Тарасаў, як вы думаеце, якія перспектывы вырашэння валютнага крызісу?
Перспективы, я думаю, не важны, потому что на самом деле наши власти, они верно оценивают причины самого кризиса. То есть им кажется, что это такое что-то временное, там временное какое-то повышение цен, там временный спрос со стороны населения там, на автомобили. А на самом деле фундаментальная причина в том, что требуется слишком много возить промежуточных товаров для производства конечного продукта. Именно за счет этого и происходит рост отрицательного сальда внешней торговли. 2 часа назад сообщали о планах правительства по решению проблемы. Не собираются сокращать, в частности, бюджетные расходы. Это отчасти поможет, но, скорее всего, будет недостаточно.
Проблема может не в том, что уладные структуры не разумеют причин кризиса. То, что Лукашенко каже, это популистские заявы для населения, это одно, а на самом справе, может, они все и разумеют.
Честно говоря, последнее выступление от Александра Григорьевича, они таких надежд не оставляют. 15 апреля вот на совещании на текущих вопросах социально-экономического развития он даже удивлялся, что вот в стране парадоксальная ситуация, когда там ВВП вырос на 11%, а валюты в стране не хватает. А при существующей конъюнктуре цен на товары импортные и экспортные, чем больше ВВП, тем меньше стране будет валюты.
На мой погляд, главная причина вот такой критичной ситуации в экономике – это, по-перше, низкая эффективность, а по-другое – ожидание жить сегодня и добро жить. И тому в последние годы краина все больше живет не по сродках. Споживание населения, державы прикладно на 13-15% выше, чем махчимости экономики. И это наше житие не по сродках подтримливалось в последние годы закон притягнения внешних кредитов, закон роста наших запозиченностей. Внешняя подтримка зменшилась в этом годе в сравнении с минулым годом. Поступление валюты в 2010 году было на 1 миллиард меньшим, чем в 2009 году. А попыт на валюту увеличился, потому что экономичный рост потребует приток валюты. Затраты в нашей отечественной вытворчести на половину – это затраты на импортные комплектующие, энергию и так далее. Такие ножницы, они и вызвали валютный кризис. И его вырашение это приведение соотносины нашего споживания с нашими махчимостями.
Вы слухали передачу «Эксперты за свободой» на тему «Як улады спираются вырашать валютный кризис». У передачи удельничали экономист Леонид Злотников и оглядальник газеты «Белорусский рынок» Владимир Тарасов. Вел передачу Валер Карбалевич.
Открый свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай у дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гости. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Сову, сегодня у программе. Вызначены районные суды, которые будут разглядать справы экс-кандидата у президенты. Владимира Некляева, Виталя Рымашевского будут судить у Фрунзенском суде, Андрея Санникова у партизанском суде Менску. Осуджены на 3,5 года за площу, Микита Лихавит будет отбывать покарание у колонии номер 10 у Новополоцку. Министерство внутренних справ Беларуси проводит службовую проверку в связи с выбухом у метро. Милиционеры начали опытывать соседей умеркованных террористов у Витебску. Александр Лукашенко не поехал на международную конференцию краин-доноров, якая прошла сегодня в Киеве с уделом старшини Еврокомиссии Жозе Мануэла Борозу. У господарчим суде Менску распачался разгляд по зову жрея Советского района Менску до партии БНФ. Коммунальные службы намагаются позбавить партию арендованного помешкания. У крамах и на рынках почалися перебои с поставками шерогу импортных товаров. Менские улады заборонили 6-й Чернобыльский шлях 26-го красовика, але дозволили митинг у парку Дружбы народов.
Радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия». При микрофоне Михася Скобла. А моим гостем сегодня Александр Федута. Политолях, идеолях компании «Говори правду». Один из обвинувачанных по справе 19 снежня.
Александр, минуло уже 4 месяцы после 19 снежня, после подеев на площади. Вы особисто там не были, ты мне меньше, а маль 3,5 месяца провели у зневоленни. У чем же ваша вина, якую вы, до речи, не отмовляете?
Мне инкриминовали деятельность по 342 артикулу Криминального кодекса Республики Беларусь. Это значит, деяния, якія выкликали за собой порушение громадского спокою. Что это значит? Я пропоновал текст резолюции, зворота фактично до того частного премьер-министра Сергея Сидорского, и пропоновал отнести ее у Дому Раду. Накольки я разумею, миновито это стало нагодой для того, кого вся площадь, Кастрычницкая площадь, рухалась у бок площади незалежности, и это выкликало, по-перше, перешкоды громадского транспорту, а по-другое, это выкликало то, что шерех установок у тым лику Макдональдс припынили свою працу. На сам реч, як дорослый человек, вот с гэтым обвинувачиванием я примушена погодиться. От гэтага я отмовиться не могу. Але пробачьте, все то, про что писала головная газета краины, про там шпионаж, створение певного сетева шпионского, и казалось у телебачення белорусским про то, что я заявляюсь финансовым директором компании. Глупство все это.
У той час, как вы уже находились у СИЗО КДБ, по БТ был показан фильм «Железом по шкле», после выхода на экраны, якого говорилось про шмат какие фальсификации в этом фильме. Там гучал ваш голос. Это подробка, ці не?
Не, это мой голос. Я саправды телефоновал в Ользе Некляевой. Справа у тым, что у певный момент, а я знаходился у штабе, я поглядел в интернет и доведался, что все ж таки делегация пошла у Дому Раду. Я не ведал, что били шкло, я не ведал про все это. Это, до речи, следство подтвердило, что я про это не ведал. Ну, я зразумел так, что петицию все ж таки понесли, не глядя на то, что Некляева там не было. Я полечил потребным проинформовать Владимира Прокоповича одним способом, який был мне доступный. На жаль, а может и для счастья нашего, как зараз становится зрозумело, Ольга Валентиновна не зрозумела, да вол, про что я ей кажу.
Ну, это и не дивно, она в таким стане была.
И она была в таким стане, и сам Некляев был жестко сбит, мы все про это ведаем, и находился у шпитале.
С ваших интервью, Александр, после вызволения с турмы, со следчего изолятора КДБ, эта турма повстает совсем не страшной. Конвоиры, вы их называете контролерами, строгие, але уважливые. Двухместовая камера, якую вы займали один, праца над книгой мемуаров, просто дом творчести, а не турма. Ваши сведчанні, уражанні вельми адрозніваюцца от сведчанняў других зняволеных. Як вы можете это патлумачыць?
Ведаеце, я сидел у четырех камерах. У одной из них я сидел после того, як атуль сышоў з-пад арсанников, его перевели в іншую камеру. У другой я сидел у камеры после Анатолия Лябедьки. Ведаеце, адносіны до мяне и там, и калі я был уже у одиночной камеры, были аднолькавыя збоку контролёраў. До речі, контролёр – это пасада. И она так официально называется. Не конвоир, а контролёр. Это той, кто контролюе мяне, як арыштаваных.
Но той, кто водзіць на допыты.
И водзіць на допыты, але ён и корміць, привозіць обед. Калі трэба, ён дае лекі и гэтак далей.
Ніякіх фізічных уздзеянняў на вас не аказвалася?
Празмерных фізічных уздзеянняў, якія маюцца на увазе, калі чалавек ужывае слова катаванне, на мяне не аказвалася. Я жыў у тых умовах, у якіх жылі людзі, якія знаходзіліся ў гэтай камеры да таго, як я туды прыйшоў. Нехта жыў 2 месяцы, нехта месяц, нехта паўгады. І я, як дарослы мужчына, здольны вытрымаць гэта, не лічучы, што гэта былі катаванні, гэта па-першае. А па-другое, прабачце, я ўсё ж такі свядомы палітык. Я ўваходжу ў пэўную групу рызыкі. І я павінен быць падрыхтаваны вось да такіх іспытаў. Псіхічна я быў падрыхтаваны, фізічна значна горш. Не гледзячы на тое, я гэта вытрымаў. Таму я просто не разумею, калі мае больш маладзейшыя калегі называюць гэта катаваннем. Ну, прабачце, хлопцы, стаяў я на той же самой расцяжцы, 10 хвілінаў я вытрымліваю, да? Аднойчы мне стала на 4-й хвіліне дрэнна. Але я ўсё роўна не ўспрымаю гэта як катаванне.
Не ў забаве ці ў недалёкай будучыні мае адбыцца суд. Вы не баіцеся вярнуцца за краты? Гэта ж можа быць ўжо не следчы ізалятар КДБ.
Ёсць пэўная адрозненні ў сітуацыі. У следчым ізалятары КДБ я не ведаў, што са мной будзе. Я не ведаў, які тэрмін зняволення мяне чакае наперадзе. І ўсё гэта і было насамрэч, на мой погляд, сродкам псіхічнага ўздзеяння, падкрэсліваю, не фізічнага, а псіхічнага ўздзеяння. А зараз, пасля суда, калі будзе рэальны тэрмін, я буду ведаць, колькі я павінен адсядзець. Я буду ведаць, калі па закону я магу падаць скаргу дзеля таго, каб мяне выпусцілі раней. І гэтак далей. Гэта ўжо значна прасцей.
Перадача «Вольная студыя» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхася Скобла з палітолягам Александрам Фядутам, адным з абвінавачаных па справе 19 снежня, мы гутарым пра ўмовы ўтрымання ў СІЗА КДБ, дзе мой суразмоўца правёў 3,5 месяцы. Александр, вы чалавек даволі камунікабельны, і вось чатыры сцяны, вы сам насам з адзіночкаю быццам гроб, як пісала Ларыса Генюш. Дарэчы, у 1948 годзе яна некалькі месяцаў знаходзілася ў той самай вязніцы. Чаго вам найбольш бракавала ў зняволенні?
Самае для мяне цяжкае было, напэўна, тое абмежаванне ў гарачай вадзе, якое насамрэч існавала. Не ў тым, каб зрабіць кіпень і выпіць гарачай, арбата альбо кава. Гэта якраз прызвычаюся да пэўнага рэжыму. А вось мажлівасць пайсці ў ванную адзін раз на тыдзень, вось гэта сапраўды катаванне.
Александр, у пяцікніжжы «Свабоды» вы назвалі тыя кнігі, якіх вам не хапала за кратамі, сярод якіх творы Владзіміра Някляева, Алексея Карпюка, Алеся Наварыча, колішні вязень польскіх лукішак Максім Танк у дзённіках пісаў, што мог выпісаць сабе ў турму любы літаратурны часопіс. А што змушаныя чытаць людзі ў следчым ізалятары КДБ?
Першая кніга, якую я бачу ў камеры, калі я вайшоў туды, быў раман Анатолія Рыбакова 35-й і другія годы. У другой камеры, куды мяне таксама перавялі, была кніга Васіля Гросмана «Жызнь і судьба». Як вы разумееце, гэта не тая чытанка, якая добра ўплывае на ваш псіхічны стан падчас допытаў. Шмат танных дэтэктываў, напрыклад, Андрэя Вароніна. Мне сказалі, што жанчынам іх даюць чытаць жаночыя раманы. Як жартаваў кіраўнік СІЗА, адзіная форма катавання, якая была прадугледжана ў адносінах гаспадарыні палажанкі, гэта чытанне жаночых любоўных раманаў. Я мог заказаць любую кнігу два разы на месяц за мае грошы. Для мяне набывалі па спісе кнігі, якія ёсць у цэнтральнай кнігарні.
А ці бачылі вы нейкі бібліятэчны каталог тых кніг, якія ёсць?
Не, першы барак мяняецца з другім. Насамрэч так яно і адбываецца. Але ёсць бібліятэка, яна невялічкая, займае адзін пакойчык. Я думаю, што ўсё роўна кніжак не хапае. Зараз, калі там у следчым ізалятары апынуліся беларускамоўныя людзі, Павал Сюверынец сядзеў, Віталь Рамашэўскі, тая ж самая Наста Палажанка, той же Владзімір Някляев. Сапраўды беларускіх кніг не хапае. Была вельмі добрая акцыя, калі вязню дарылі проста адкрытку, паштоўку. Вось, мажліва, хто-небудзь чытачоў «Свабоды» вырашыў бы падарыць свае старыя беларускія кнігі следчаму ізалятару КДБ Беларусі.
Я думаю, што гэта вельмі добрая ідэя, а магчыма нават варта звярнуцца да нашых вядомых пісьменнікаў, якія б надпісалі свае кнігі ў бібліятэку следчага ізалятара КДБ. Вот мне чамусьці думаецца, што Якуб Кола з задавальненнем зрабіў бы прыкладна такі аўтограф «Я менскую турму люблю», напісаў там «Новую зямлю».
Ну, я думаю, што шмат хто падпісаў бы, той же самы Таўлай падпісаў бы, Дубоўка падпісаў бы. Думаю, Ларыса Антоновна падпісала бы Генюш. Дарэчы, я быў вельмі узрушаны, калі атрымаў ліст аднаго свайго сябра-пісьменніка у канверці з партрэтам Ларысы Генюш. Нават напісаў верш, які называецца «Канверт з партрэтам Ларысы».
Александр, пасля тэракту 11 красавіка ў менскім метро самай актуальнай тэмай для беларускага грамадства працягвае заставацца тэрарызм. З усяго сказанага пра гэтую трагічную падзею мне запомнілася выказванне народнага артыста Геннадзя Аўсянікава, які сказаў, што мы ўсе забыліся словы Максіма Горкага: «Калі вораг не здаецца, яго знішчаюць». А трэба ўспомніць гэтыя словы і прымяніць, канец цытаты. Што б вы маглі адказаць нашаму знакамітаму артысту?
Я бы пораю спадару Аусянникову сходить в библиотеку. Не обовязково у библиотеку следшего изолятора КДБ, но можно у любую библиотеку. Снять с полицы том Владислава Голубка. Прочитать и вспомнить лёс стваральника белорусского театра. После этого, можливо, спадар Аусянников будет трохи инакш относиться до слова Максима Горького. Мне соромно. Не за спадара Аусянникова, он старый человек, який добро памятает ты часы, коли слова Горького были актуальны. Але вот за спадара Давычка, например, вельми соромно. И за спадара Мусиенко. Молодые люди, якие вельми добро разумеют, что они кажут, коли закликают выкрастать эту ситуацию для борьбы за позиции. Соромно спадарство. Вы все ж таки интеллигенты.
Весь минулый тыдень и влада, и СМИ, найперше тое самое БТ, шукают махчимых организаторов теракту. Мне сярод гэтых организаторов у двукосі бачыцца якраз тэлебачанне и беларускае, и расейская. Я неяк паглядзеў уважліва программу тэлебачання. За день на ТБ проходзіць 5-7 крымінальных серыялаў, дзе забойствы, выбухи, ахвяры. І вось, як мне здаецца, які-небудзь маладзён з неўстойлівай псіхікай задае сабе пытанне Раскольнікава. Твар ли я дражащая или права имею? Што нам трэба змяніць у грамадстве, каб падобныя пытанні нікому і ніколі не прыходзілі ў галаву?
Комплекс Раскольнікава, синдром Раскольнікава, на жаль, ён узнікае не гледзячы на тое, у якім стане знаходзіцца грамадства. Ведаеце, вось 14 лютага я апынуўся ў адзіночнай камеры. І да мяне ў камеру прыйшоў начальнік СІЗА, ён сказаў: "Магу параіць адно. Напішыце жонцы, каб вам далі тэлевізор". Я сказаў: "Не, я звар'яцею ад тэлебачання раней, чым ад адзіноты". Я думаю, што нават калі мы закрыем усе тэлеканалы і знішчым усе тэлепрыёмнікі, я не думаю, што сапраўды будзе абсалютная бяспека. Не будзе.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Сёння ў нас гасцяваў Александр Фядута, палітолях і даўлях кампаніі «Гавары праўду», адзін з абвінавачаных па справе 19 снежня. З вамі быў Міхася Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.
У эфіры «Свабода».
Штодня ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, расследаванні.
Кожная другая палова гадзіны палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму, як улады збіраюцца вырашаць валютны крызіс. Урад і Нацыянальны банк плануюць перайсці да двух абменных курсаў беларускага рубля. У чым палягае логіка гэтага плану? Чаму ўлада не рашаецца пайсці на афіцыйную дэвальвацыю? Якія перспектывы пераадолення валютнага крызісу? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, эканаміст Леанід Злотнікаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Уладзімір Тарасаў. Александр Лукашенко паабяцаў цягам некалькіх дзён ці тыдня стабілізаваць сітуацыю на валютным рынку краіны. З ананімных крыніц з'явілася інфармацыя, што на паседжанні ў прэзідэнта на мінулым тыдні прынята рашэнне перайсці да двух валютных курсаў. Адзін афіцыйны, які вызначаецца адміністратыўна, і другі рынкавы, які будзе фармавацца на альтэрнатыўнай гандлёвай сесіі беларускай валютна-фондавай біржы. У чым сэнс гэтага рашэння? Якую праблему павінна вырашыць гэты праект? Спадар Злотнікаў.
Полтора месяца тому назад были обещания с боку президента и старшини Национального банка, что валюта для населения будет, что курс повышаться не будет, что все будет добро. Вот подеи идут не так, как они чекали. Только что приняли такие перспективы, худкий рост, и вот такие обвал одразу. Были такие размовы, что кризис валютный вытекает с причины того, что вельми богато купили легковых автомобилей, вельми богато валюты на это пошло, и тому это вызвало этот кризис. Надеется, что, может, займы придут.
Я хочу удакладнить. Ну, вось дасюль Национальный банк предоставил коммерцийным банкам продавать валюту по практично свободным курсе. Кожный, кто як хочет. А вось теперь вы решили неяк эту ситуацию урегулировать и сделать некую пляцовку альтернативную на валютно-финансовой бирже и там пропоновывать уже унификованный некий курс, але рынковый. Наво что это?
На самой справе логика тут есть. Коли будут торги, на которых будут заходить все заявки, и тут будет, как они говорят, справедливый курс. Тяжко говорить о том, что такое справедливый, но али такий курс будет рыночный для той частки валюты, якая будет поступать на этот валютный рынок. Для такого обмежеванного сегмента валютного рынка будет устанавливаться умовно рыночный курс. На самой справе будет устанавливаться и бучей, и на том уровне, який будет отповедать возле этого сегмента рынку. Так, коли особные сделки банки проводят, там на самой справе тяжко разобраться, який ж курс повинен быть.
То бок лады домагаются этим решением некой певности, некой стабильности, коли так можно казать.
Да.
Господар Тарасов, а як вы оцениваете этот план ураду и Нацбанка, в чем его сенс?
Во-первых, это связано с тем, что и правительство, и Нацбанк стараются таким образом удержать цены, потому что на бирже будет часть валюты приобретаться по более низкому курсу Национального банка. Следовательно, там покупатели этой валюты не смогут не повышать цены. Это газ, там импортные медикаменты. А кроме того, Национальный банк пытается таким образом спасти коммерческие банки от убытков, потому что многие предприятия брали валютные кредиты в коммерческих банках, потом продавали товары на внутреннем рынке за рубли. И теперь, если в случае резкой девальвации они потеряют возможность покупать рубли по старому курсу, они просто не смогут вернуть кредиты валютные банки. Значит, ухудшатся показатели работы банков, там будут какие-то банкротства, которых Нацбанк пытается таким образом избежать. Не биржевой рынок, это нечто такое размытое, то есть там нет какого-то правила. Каждым банком нужно договариваться, но это очень неудобно и для покупателей, и для банков, хотя, конечно, те и могут получить какую-то дополнительную прибыль. А вот единые торги, ну, точно так же, как вообще любые биржевые торги, не позволяют понять вот, действительно какую-то единую цену, которая уже единая для всех. То есть это намного удобнее и намного лучше в целом для рынка. К тому же, по-видимому, эта цена будет ниже, чем та, которую запрашивают банки сейчас в некоторых случаях. Сейчас же доходят там до 5000, до 6000, там иногда даже выше рублей за доллар. Но на бирже вот ожидается, что будет курс там в районе 3700-3800 рублей за доллар.
Тое, што адбываецца на валютным рынку, эканамісты ацэньваюць як фактычную дэвальвацыю, дэвальвацыю дэ-факта. Чаму гэтую дэвальвацыю не зрабіць афіцыйнай, легальнай, паўнавартаснай? Здаецца, што тыя негатыўныя наступствы, якіх баялася ўлада ад дэвальвацыі, ўжо наступілі, народ напужаны. Чаго цяпер баяцца? Спадар Злотнікаў.
Улады хотели подтримать низкий валютный курс для стратегичного импорта. Например, для разликов за газ. Но самое главное, может быть, по вертанию тех кредитов, которые предприемства и коммерческие банки брали за межой. Потому что у нас вельми великие долги, ну, например, на 1 студеня этого года позыки, которые треба звертать, краткотерминовые позыки, складали 12 миллиардов долларов. Это вельми великая сумма. И стратегичный импорт и звертание возле этих доляров, а это в основном державные предприемства, которые так богато запозычили, и держава хочет их подтримать. А с другого боку, весь час Лукашенко имкнулся, как утримать у своих руках рычаги керования экономикой. И он был супроть девальвации не только тому, что это могло погоршить отношение населения до экономической политики, але так само, что он повинен держать в своих руках вот этот рычаг, кому дать, кому не дать. Тому, что от этого залежит и частка его политической влады.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Вось я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма у Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про все это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделка.
Канка, богата вязня у тебе, Америка.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Як улады збираются вырашать валютный кризис». Да, Тарасов, а вы як лічыце, чаму улады так баяцца дэвальвацыі? Падаецца, што мінусаў ад існавання двух абменных курсаў больш, чым ад афіцыйнай дэвальвацыі?
Дело в том, что девальвация – это средство, которое действует на всю экономику, а введение двух курсов позволяет как-то делить хороший бизнес от плохих. То есть у нас, по крайней мере, у президента вот живет такое представление, мне кажется, что есть нормальный бизнес, который занимается производством, экспортом, а кроме этого есть еще там, ну, какие-то чуть ли не хлебники, импортеры, которые используют эту валюту, которую зарабатывают предприятия-производители для того, чтобы вводить какой-то импорт в страну. Поэтому, естественно, хочется создать разные условия для вот этих двух сегментов. Так как путем тарифных ограничений это сделать нельзя в силу существования договоренности с другими странами. Поэтому вот наше правительство пытается создать препятствия для импорта именно таким вот образом. Ну, я имею в виду импортом потребительских товаров, то есть тот, который считается некритичным.
Якія перспектывы пераадолення валютнага крызісу? Як доўга праіснуе вось цяперашняя сітуацыя? Ці хутка ўлады вернуцца да адзінага курсу? Ці можна меркаваць, што калі з'явіцца расійскі крэдыт, то ўсё зноў прыйдзе ў норму і сітуацыя вернецца да пачатку крызіса? Спадар Злотнікаў.
Гэта залежыць ад эканамічнай сітуацыі наогул. Вось гэтыя меры ўрада, якія прынялі зараз, яны будуць пагаршаць гэту сітуацыю, таму што ні з боку Расіі, ні з боку МВФ не будзе такога жадання выдаць крэдыты Беларусі, якая не хоча пераходзіць на рынкавыя адносіны. А сітуацыя такая, я ўжо гаварыў, што кароткатэрміновы доўг 12 мільярдаў, які ў асноўным гэтым годзе трэба звярнуць, і таксама трэба гасіць адмоўныя салюты для торгового баланса и выконывать те фантастичные планы по будовництву экономики, какие намечены новые программы на эту пятигодку. А вот, коли не будет поступления валюты, ну, те от продажу в процессе приватизации, те не будет поступления прямых иностранных инвестиций, те кредитов, то эта ситуация будет быстро погрошаться. Приток валюты повинны створать 10 уже больше миллиарда в месяц, может быть, миллиард, там, миллиард 300 мільёнаў, каб утрымаць сітуацыю ў тым стане, якім мы апынуліся. І вось гэтыя антырынкавыя меры ўрада, яны будуць стрымліваць паступленне сюды валюты ў любых формах, і ў форме інвестыцый, ў форме пазык, і гэта будзе пагаршаць сітуацыю вельмі хутка. І таму утрымаць сітуацыю вось у такім стане, як два курсы, будзе цяжка. Ураду прыйдзецца ці навогул ўсё браць у свае рукі і будзе, як у былым СССР, або на Кубе, калі у свабодным продажу не будзе валюты, ці прыйдзецца адступіць нашаму прэзідэнту ад беларускай эканамічнай мадэлі ў такім прамежутачным становішчы, пратрымацца доўга не ўдасца.
Сапраўды, гэтая схема, якую прыдумалі ўрад і нацыянальны банк, я так разумею, што яна бачыцца як часовая, але яна не вырашае ні праблему з'яўлення валюты ў абменных пунктах, ні вырашае праблемы прыцягнення замежных інвестыцый, ні вырашае праблему того курсу на лібералізацыю, які абвешчаны ў апошняй дырэктыве нумар 4. Гаспадар Тарасаў, як вы думаеце, якія перспектывы вырашэння валютнага крызісу?
Перспективы, я думаю, не важны, потому что на самом деле наши власти, они верно оценивают причины самого кризиса. То есть им кажется, что это такое что-то временное, там временное какое-то повышение цен, там временный спрос со стороны населения там, на автомобили. А на самом деле фундаментальная причина в том, что требуется слишком много возить промежуточных товаров для производства конечного продукта. Именно за счет этого и происходит рост отрицательного сальда внешней торговли. 2 часа назад сообщали о планах правительства по решению проблемы. Они собираются сокращать, в частности, бюджетные расходы. Это отчасти поможет, но, скорее всего, будет недостаточным.
Проблема можа не ў тым, што ўладныя структуры не разумеюць прычын крызіса. Тое, што Лукашэнка кажа, гэта папулісцкія заявы для насельніцтва, гэта адно, а на самой справе, можа, яны ўсё і разумеюць.
Честно говоря, последнее выступление от Александра Григорьевича, они таких надежд не оставляют. 15 апреля вот на совещании на текущих вопросах социально-экономического развития он даже удивлялся, что вот в стране парадоксальная ситуация, когда там ВВП вырос на 11%, а валюты в стране не хватает. А при существующей конъюнктуре цен на товары импортные и экспортные. Чем больше ВВП, тем меньше станет валюты.
На мой погляд, главная причина вот такой критичной ситуации в экономике – это, по-перше, низкая эффективность, а по-другое – ожидание жить сегодня и добро жить. И тому в последние годы краина все больше живет не по сродках. Споживание населения, державы прикладно на 13-15% выше, чем махчимости экономики. И это наше житие не по сродках подтримливалось в последние годы закон притягнения внешних кредитов, закон роста наших запозиченностей. Внешняя подтримка зменшилась в этом году в сравнении с минулым годом. Поступление валюты в 2010 году было на миллиард меньшим, чем в 2009 году. А попыт на валюту увеличился, потому что экономичный рост потребует приток валюты. Затраты в нашей отчинной вытворчести на половину – это затраты на импортные комплектующие, энергию и так далее. Такие ножницы, они и вызвали валютный кризис. И его вырошение это приведение соотношения нашего споживания с нашими возможностями.
Вы слушали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Як улады спираются вырешать валютный кризис». У передачи удельничали экономист Леонид Злотников и оглядальник газеты «Белорусский рынок» Владимир Тарасов. Вел передачу Валер Карбалевич.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Совы, сегодня у программе. Вызначены районные суды, которые будут разглядать справы экс-кандидата у президенты. Владимира Некляева, Виталя Рымашевского будут судить у Фрунзенском суде, Андрея Санникова у Партизанском суде Менску. Осудженный на 3,5 года за площу Микита Лихавит будет отбывать покарание у колонии номер 10 у Новополоцку. Министерство внутренних справ Беларуси проводит службовую проверку в связи с выбухом у метро. Милиционеры начали опытывать соседей умеркованных террористов у Витебску. Александр Лукашенко не поехал на международную конференцию краин-доноров, якая прошла сегодня в Киеве с уделом старшини Еврокомиссии Жозе Мануэла Барозу. У господарчим суде Менску распачался разгляд по зову жрея Советского района Менску до партии БНФ. Коммунальные службы намагаются позбавить партию арендованного помешкания. У крамах и на рынках почалися перебои с поставками шерогу импортных товаров. Менские улады заборонили 6-й Чернобыльский шлях 26-го красовика, але дозволили митинг у парку Дружбы народов.
У эфиры «Радио Свобода» и авторская программа «Подороже свободы». Сегодня подороже на Витебщину, у вёску, где после досвиду ситуации может быть распочатая новая громадянская инициатива оппозиции. Украине под серым небом. День у день, ровно месяц тому, на Талачинщине у вёсы Волковичи живцом сгорели прямо в ложку полуторагодовая Оленька и четырехгодовый Микитка Макаровы. На дверях висел сверновый замок, тому детки не смогли выбраться на волю. У Волковичи мы приехали с правооборонцем, сябром ЦК партии «Справедливый свет» Миколаем Петрушенко. О причинах пожару тут догадок шмат, але як про выник социальных проблем, про его не подал голосу ни в один из тутышек депутатов разных узровнев. Сьомой раніцы было больш-менш людна, хіба на пляцоўцы падсобнай гаспадаркі Рай Аграсервіс. Падыходзім да рабочых. Гэта ўступіў спадар Саўчынка, інжынер па сельгасмашынах.
Ваўкавіч, гэта вот адзіна месца працы засталося рэальна для мясцовых.
Ну да, фермы імеюцца. 200 галоў на дварэ працуе 12 чалавек.
Пасля выбару ён атрымліваеце ўжо. Лукашэнка ж абіцаў.
Ён эканаміст, дзеці.
Прасіце.
Адвожу ў бок фінансістку спадарню Іну Гамільку.
Нормальна заплата ў нас. Яна пачала нас да 3 мільёнаў ўжо получаць.
Звычайна, час.
Ну, мне 850.
Побач. Пыхаючы парай спыніўся трактар з прабітымі шынамі. Гутары з кіроўцам Александрам Анташкевічам, які, праўда, толькі часткова пацвярджае слова эканаміста.
Надо было ў Талачын ехаць, там лес цягаць на пілараму. Ну, цяпер я не даеду. А тут мінут 30 работы ўся. Ну, зубчасці я не маю, старё, ходзіш, сабіраеш. 3 года паработаю. Ну, сры, думаю, ска я пераехаў сюды, што там мала плацілі.
А тут?
Ну, летом 1 200 000 300 выходзіць, а там 300 000 получаў.
А ў зімку?
700-800. Як ёсць работа, тады выходзіць, а як не маю, ходзіш суха ў вогу.
Тым часам непадалёк спыніўся школьны аўтобус, у які шпарка ўскочылі сямёра вучняў розных узростаў, што на сёння засталіся ў Волковічах. Былая вахцёрка Светлана Дзегцярова цяпер іх проста суправаджае ў школу ў Воронцевіч.
Когда убрали школу, у нас не так стало. Было тихо и как...
Як у других. На ферме, а яна так само побач, за отъездом детей сумом назирала теперь подвозчица корму с подарения Ганна Беланович. Яна уздыхает.
Завхозом работала в школе.
Сколько было детей?
67. Самый большой класс был 10. Этот класс вышел, у набора не стало 20 детей. Пришлось закрыть школу. Безвыходное положение. Больше никаких работ, только животноводы требовались сюда. Пошла доглядчик.
Сколько вы ходите за месяц в середине?
По 600. Заведующая идет наша.
Доброго здоровья.
Здравствуйте.
А чего вы нам пожаловали?
Я с Минска, журналист Намака Волковича. Вы же представляете, как люди живут, выживают?
Не выживаем мы живем. Нет, выживаем. И что это место в запустении, нам, конечно, жалко.
Заспрачаліся самае мажнае і важнае на ферме сяброўкі. Загадчыца Валентина Балгунова ды даярка Ларыса Ругаль.
Неудобно в сельсовет ездить, и до больницы неудобно добираться. И больной человек уезжает в Воронцевич, 8 часов идет, вот там врач нас принимает. Да. Покуда прием закончится, не успеваешь. Идет автобус, но он уже уходит.
Мы полдесятого.
Ну, едем в Толочин, приезжаешь, талончиков нету. Если врач на вторую смену принимает, то надо ехать на такси. Такси 30 тысяч на Волковича стоит.
Ну, за 6 километров.
Да, потому что дорога плохая, то не хотят ехать. Болючая проблема. Давайте. У нас вот работает телятница и наузила двоих детей. Барташевич. Сын погиб, а невестку лишили материнства. Нема кому завести усад. Просить учительницу. Учительница берет их на автобус, вязет, там приходит совсем посторонний человек, их устречает и вязет усад.
Суразмовницы заговорили про подеи на станции метро Кастрычинская у Менску. Сподарня Лариса открыто каже, что не доверяя уладам.
Не фотографируйте Кольку на нашем золотом запасе. Так думаешь, мы ничего сейчас? Посадил суплюка своего на золотый запас, что я заработала. Мои бачки заработали,
а я ему вот что сказал.
Посадите моих двоих тетей, они ничем не хуже. Куда погоны хоть пали?
Нарешьте, дошли до пожара в доме Макаровых. Мать и Ольга працуют тут же на ферме Дайер.
Наши талашинцы.
Да. Писали, что я вызвали на работу с утра. Я никто не вызывал, я был рабочий день. У нас же нету выходных. Я знаю, я работала в Витебске на производстве. Там мамы, у которой маленькие детки. 7-часовой рабочий день. Там я выходные не должны никуда вызывать.
Без 15-12 надо было корову загонять уже. А ей не было. Я послала доярку нашу. На завесь бегала.
А пожар во сколько?
Пол-третьего. Мы с Лизой вместе домой с работы.
Молчат, главное. Накануне. Пятницу. Сейчас в этом садку. Офицеры МЧС проводили занятия, на яким с запалками в руках деток учили чиркать. И научил на свою голову.
У эфиры «Радио Свобода». После обвески протягнем.
Сустренимся у интернете.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошуємо.
Я народився тут. Ох, тому гэта моя країна.
У ефіры «Подорожжа свободы» і я, Віталь Семашко, запрошую протягнути досить ситуацію у Волковичах і обставину спалення немовлят Сені Макарова.
На 500-годдзяў пасля Францішка старым.
Ідзім з Мікалаем Петрушэнкам да папелішча. Моўчкі падыходзяць суседзі і бацька Андрэй Макараў. Ён інвалід другой групы, у часе пажару знаходзіўся на працы ў лесе.
У мазгах я не магу класціся. Брат яго два часы кай хаты кай мае. Ні дыма, нічого не было. Вот тры часы яго ўжо ва ўсю, што бывала хата. Ён бесполезна быў спісаць.
Я вам даюць кватэру какую-то?
Далі там палы масціць, вокны сцяклі.
Знаёмліся з 24-гадовым Владзімірам Дзеркачовым. Ён праз 3 месяцы заканчвае курсы трактарыстаў ад цэнтра занятасці.
Думаеш, што вяртацца?
Да.
Заробкі неблагія для вёскі, правільна?
Ну, ну, здесь так клуб есть, но молодёжы, правда, все уже повыехалі отсюда. На выходные проезжают здесь люди на дискотеке.
Господарку свою думаеш займець?
Ну, да.
І давалі б табе землю, скажам, гектаров 70. Взял бы?
Естественно, хотелось бы иметь.
А ты видишь, чему это сегодня невыгодно брать?
Честно сказать, не знаю даже.
Кредит тебе кто-нибудь даст?
Как одному, так мне никто не даст.
Технику тебе в полизинг даст?
Нет. Ну а так хотелось бы.
Почувши про приятель, з корреспондента «Свободи». До мене підбігає 35-годова бляндинка, що працює оператором машинагадаєння на фермі «Райагросервіса» з подарання Любов Анташкевич. 3 роки, як її з сім'єю уселили у колгасну хату без вакуум.
Ну, окна, видите, погибли. У мене клеенка обита.
Програму нема. І скло за цього не можна поставити, так?
Да, там вітер гуляє, там тільки дітей і захищаю. А якщо б клеенки не було, б треба було круглосуточно тапити грубку, теплота б виходила.
А поверхня не поклеєна, так само за це?
Да, сама клею за свої гроші.
Коли вас визвали на комісію?
Вони сюди самі все приїжджали. Вся школа, де мій син старший вчиться. Постояли. Сказали, що в хаті граз.
Значить, рами робити не треба.
Так, тоді через 2 дні сказали, що і постільного нема, того, а будь-чого наговорили на мене.
А до керівництва господарки ви зверталися? Це ж колгасний дом. Я не ж повинен довести до ладу. А хто директор?
Данченко Олег Георгиевич.
Що я вам сказав?
Сразу, коли я заселилась, він мені сказав, головне дом, а все за свої гроші робити. Я після цього більше не обращаюся нікому.
Зробіть вікна, скільки це коштує?
На 7 мільйонів.
А у тебе заробок середній?
1 мільйон. Був би мой дом, я би купила, зробила, а як це не мой дом?
Що не купиш, а завтра жити не будеш?
Действительно.
Усі, хто зібралися разом, указують мені на хату былої директорки школи, 75-годової спадарані Фандо. Яна серед вяскоўцаў, чалавек аўтарытэтны. 2 роки вибиралася старшынёй вёскі. Закінутую хустку Алла Рыгоровна сустракае добразычліва, але я ведаю, што гэтае пытанне яе не пакіне абыякавай.
Чаму вы адмовіліся ў старэйшыны ісці?
Калі я бралася за справу, я павінна гэту справу рабіць.
Раз аграгарадка нема. Люди выезжают, потому что школы не стало. Стройка у нас прекратилась. Працевать населенству только ферма. А другие же ее специальности.
Кто зараз у вас депутат?
Дима, сельского совета в Гоуске. Работая ветврачом.
А районного совета?
Ой, это я не ведаю.
А за кого вы голосовали? А за его же проголосовали. Усе?
Ретроспектива. Годины ранее на ферме с дояркой Ларисой Ругаль.
Не ведаете, кто депутат
России? Адам, за его дело.
Конечно. Ну, мы его хорошо ведаем.
Ну, кто? Ну, нечани.
Горейка.
Я стыдно, за тебя меня звонят с бутылкой на ванбарфан. Лариса, тебе записывают.
И снова до размовы со спадарением Фандо.
Ну и что депутат робить? Нічого, Марийка, нічого доброго не зробив для людей. Він мало зустрікався з ними, не котирувався. У нас магазин тячець, сільсовет тек, отремонтується дах. Звоню Марийку, приїдьте, поглядите. Ні, Полянина приїхала на завтра. Почитати райпотребсоюзу нашого. Дівчат відказалися від техніки, усе портиться. Приїхала, ну що, нажалувались?
Стоп, алло,
да.
Так Полянина ж так само депутат.
Захожу в магазин, в той самый. Я её не видела, не знаю. Девчата, какие просуют. Стоят так на вытяжке. А старые бабки жмутся. Я говорю, гляди на меня, Инна Михайловна. Того, что я покупник. А кто вы такая? Я говорю, обыкновенный человек. Сцепились мы, я говорю. Уважай людей, покупников. И что ты выпендриваешься перед нами?
Марейку и Полянину откликать можно.
Можно.
Люди проголосуют.
Кто его ведет?
Вынікі вандроўкі аналізуем разам з праваабаронцам, гаспадаром Мікалаем Петрушэнкам.
Мікалай Семёнович, следчыя з нас атрымаліся дрэнныя, мы не даведаліся, чаму насамрэч згарэлі дзеці.
Але ж, Віталь, мы лепшыя следчыя, чым тыя, якія рабілі гэту справу з афіцыйнымі мандатамі. Таму што мы зрабілі выснову. Гэтыя няшчасныя дзеці не былі на уліку, як сем'і ў сацыяльна небяспечным становішчы.
Дзіцячы садок праз трэція рукі патрапляюць.
Гэта праз месяц пасля трагедыі, якой высветлілася асабістая віна чыноўнікаў. Дык што ж гэта адбываецца? Жанчына выходзіць з дэкрэтнага ўлада замест того, щоб сказаць «стой». А хто ж павінен глядзець дзяцей? І са страніц нашай талачынщыны, савецкай Беларусі. Говорить, не знаю, чаму згарэць. Вёска п'є, адна працавітая сям'я, і тую таўкаюць. Працаваць, працаваць і працаваць.
Тут паказальна, што депутат ні ў аднаго ўзроўню ніяк не паспрабаваў умяшацца, дапамагчы.
А сесі депутат, бывшы галоўны вертыкальшчык Марейка, узяў слова даявіць пратэст, што яго не так сустрэў інспектор ДАІ.
Сітуацыі Булкавіча пачынаецца старт, прынамсі на Талачынщыне, грамадзянскай кампаніі по откликанню депутатів, як не оправдавших довіру народу.
Кампанія називається «Наш дом депутатів Кавказу». А дозвати потрібно самих ярких антидепутатів. Два прозвища прогучали. Марейка і Полянська.
Це не буде черговим опозиційним фантомом.
Чорну метку для депутатів посилаю. Наша з вами радіопередача, папери, які ми отримали. Ми робимо ініціативну групу, ловимо депутатів на порушенні закону. Люди мають претензії к діючому депутату. Це саме головне. Ситуація в Вовковичі стане пробним каменем той кампанії, яку ми започатковуємо у справі відкликання депутату.
На хвалях Радіо Свобода прогучала авторська програма «Подорожжя свободи». Чорну метку уладам та депутатам з вёски Вовковичі дослали сябры будучай ініціативної групи по відкликанню депутатів, що не оправдали народного довіру. З вами був Віталій Семашко. Усяго найздоровшого.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.